мнениях на оппозиционеров и блогеров, спецоперациях в России и за рубежом. Этот человек – Валерий Омельченко, ему 61 год. С людьми Пригожина он начал работать в конце 2012-го, начале 2013 года.
Омельченко еще до выхода статьи пропал. Тем не менее, он успел рассказать Короткову о нападениях, избиениях и даже отравлениях неугодных людей, организованных, если мы верить, Пригожиным. Размах действий огромен. Москва и Петербург, российские регионы, Донбасс и Ближний Восток. Леонид Волков.
Все факты указывают на то, что повар Путина Пригожин не просто коррупционер, но убийца и террорист. Он должен находиться на скамье подсудимых.
Алексей Ковалев.
Хочется тешить себя надеждой, что история запомнит Пригожина, Золотова, Сечина и прочих не тем, кем они себя представляют, властелинами и вершителями судеб, а тем, кто они на самом деле есть. Злобные, жадные гномы из сказок братьев Гримм.
Дмитрий Сухарев.
ОПГ Пригожинские. Коротков смог раскрыть покушение на Мохова и два убийства. Полиция этого сделать не смогла.
Татьяна Мэй.
Когда-нибудь обо всем этом будет снят блокбастер. Ай да кремлевский повар. Надеюсь, человеченку он в качестве аппетайзера к столу не подает.
Дмитрий Гудков.
Из статьи в «Новой» становится понятно, что в стране действует подпольная спецслужба, которая в интересах узкой группы, захватившей власть, убивает людей. И когда власть этой группы рухнет, она рухнет, так как построена на лжи и насилии, история с новичком покажется внезапно прозревшему обществу цветочками.
Твиттер «Да, сковорода».
Особенно крутая деталь, конечно, что они в Сирию ездили тестировать какие-то яды на пленных. Совсем уже Третий Рейх какой-то.
Илья Шуманов.
«Новая газета» выпустила очень важный текст о нападавших на журналистов и активистов по поручению повара Путина Евгения Пригожина. Как оказалось, судьба негодяев незавидна. Один пропал, второй погиб при странных обстоятельствах. От токсичных исполнителей, которые думают, что находятся под защитой, избавляются всегда первыми. Ящерица с легкостью отбрасывает свой хвост.
Николай Кононов.
«Редкий жанр. Изложение доказательств, свидетельствующих, что власть в России захватили бандиты в прямом смысле слова. Причем эти доказательства настолько тверды, что их невозможно опровергнуть никакой постправдой, разве что заболтать».
Алексей Навальный.
Мы сами этим товарищем интересуемся давно и много о нем рассказывали. Но тут дело касается эпизода очень для нас значимого – нападения на мужа юриста ФБК Любови Соболь. Я с самого начала говорил, что версия причастности Пригожина должна быть основной. Именно Соболь вела у нас пригожинские кейсы, она ходила в ФАС по его делам, доказывала его картели. А сейчас новая, помимо прочего, установила следующее. На мужа Соболь напал некто Симонов, работавший на повара Путина. Этого Симонова самого грохнули после того, как он выполнил ряд заданий. Всю эту информацию «Новой» сообщил инсайдер, который сам таинственным образом исчез. От ФБК мы в очередной раз направляем обращение в ФСБ и Следственный комитет и требуем незамедлительной реакции. Все факты указывают на то, что повар Путина Пригожин не просто коррупционер, но убийца и террорист. Он должен находиться на скамье подсудимых.
Любовь Соболь.
В ноябре 2016 года я могла стать вдовой. Вероятным заказчиком нападения на моего мужа был Евгений Пригожин, как выяснили журналисты «Новой газеты». Требует государство расследования утверждений из статьи «Новой газеты». И требует государство доказать, что оно есть и что оно не позволяет травить людей.
Александр Шмелев.
Биография такого человекоподобного существа, как Евгений Пригожин, свидетельствует прежде всего о пристрастиях его хозяина Владимира Путина. Ведь кто такой повар здорового человека? Веселый добряк, главная задача которого – доставлять людям удовольствие, готовить для них вкусную и разнообразную пищу. А кто такой повар Путина? Дважды сидевший за кражи с разбоями мордоворот, параллельно с основной работой руководящий бандами наемных убийц. Утром он варит кашу, затем диктует своим подручным, кого сегодня убить, а кого искалечить, после чего принимается за компотики. Подозреваю, что и вся остальная путинская обслуга примерно такая же. Садовник специализируется на грабежах и разбое, массажист на киднеппинге, парикмахер на изнасилованиях с последующими убийствами жертв, маникюрщик, маньяк-расчленитель и даже уборщица, наводящая порядок в Новоогарёво, и та в свободное от работы время вешает кошечек и разбрасывает отраву для собачек. Иначе она в этом коллективе не удержалась бы. Именно таких людей Путин особенно ценит. Именно их он и собирает вокруг себя.
Анатолий Несмеян.
В В целом, вполне обыденная ситуация. Методы 90-х становятся все более востребованными. Однако даже прикормленные олигархи не имеют доступ к государственным секретам высшего уровня, к которым относятся и спецметоды работы, связанные с ликвидацией противников. Приходится создавать свои собственные лаборатории, занимающиеся созданием специальных средств точечного уничтожения. Война в Сирии – очень удобное место для проведения разнообразных учений. Летчики учатся ковровым бомбардировкам городов – крайне полезный навык в борьбе с терроризмом. Ну, а олигархи тестируют свои собственные разработки для последующего внедрения уже в российскую действительность. Кто будет обращать внимание на пару-тройку десяток неизвестно от чего умерших сирийцев? Собственно, на эту тему и наткнулся Денис Коротков. Его статья в любой нормальной стране стала бы поводом для массовых арестов и возбуждения уголовных дел. Но в мафиозном путинском государстве на нее просто не обратят внимания. Эко невидаль. Тем не менее, нужно понимать, что уголовники, даже с миллиардами или при любых государственных должностях, ими были, остаются и будут всегда бандитами. Психологически изменить мировоззрение урки невозможно, что нам и демонстрируют нынешние властители России.
Многие подвергли расследованию сомнению. Тем более, что главный информатор Валерий Омельченко впоследствии явился в полицию с адвокатом и заявил, что никаких преступлений в отношении него не совершалось. Сергей Смирнов.
Важное расследование новое, хотя, как всегда в таких случаях, с источниками и подтверждениями сложно.
Роман Сапоньков.
Если откинуть эмоциональную часть и рассказы, как, кто, где, кого грохнул, то становится ясно, что фактов нет. Ну, то есть есть, кроме тех, что можно почерпнуть из интернета. Что характерно, на самых интересных местах «Новая газета» говорит, что опубликует факты и доказуху позже, либо что не имеет права публиковать. А так все стандартно. Якобы в Сочи кого-то избили, в Пскове отравили насмерть, в Москве мужа юриста ФБК слегка траванули, и все зацепки и ссылки ведут на умершего в прошлом году человека. Может быть, это правдой? Конечно, может. Однако на данный момент, кроме этого эпатажного интервью бесследно исчезнувшего человека со ссылками на мертвого человека, ничего нет. Означает ли это, что «Новая газета» врет? Нет. Означает ли это, что пригожинские никого не убивали? Нет. Но, согласитесь, очень напоминает очередную заказуху против Пригожина. «Новая» обещает новые доказательства. Будем ждать. Пока что лично я чувствую, что мне опять пытались проехать по ушам. Правда, спасибо, что на этот раз не лично.
Телеграм-канал 338 даже обвинил Дениса Короткова в том, что он якобы подделал доказательства, за деньги заставив Омельченко зачитывать придуманный им текст на диктофон. Между тем и автор расследований, и редакция «Новой» получали и получают угрозы, которые многие связывают именно с этой публикацией. Андрей Пивоваров.
Денис Коротков провел блестящее расследование. Люди, так или иначе связанные с поваром Путина, замешаны в самых грязных историях, от нападения на активистов до участия в устранении неугодных в ЛНР и Сирии. Два дня назад неизвестные принесли в редакцию «Новой газеты» траурный венок с фотографией Дениса и подписью «Предатель Родины». Нет никаких сомнений, чьих рук это дело.
Александра Гармажапова.
Расследование настолько же мощное, насколько и опасное. Пригожин, как мы могли убедиться, не из тех, кто бегает по судам. Или делает отбивную по интернету. Остается восхититься смелостью Короткова и надеяться на то, что пронесет. Надеюсь, что поваренок Путина, которому выдан мандат на мокруху, до Короткова не доберется.
Аббас Галямов.
Как только вы начинаете писать то, что нравится всем, вы перестаете быть журналистом. Хорошо, что в стране еще есть журналисты, которые не нравятся таким людям, как Пригожин.
Роман Попков.
А вы оценили, как много нового мы узнали про Российскую Федерацию в течение нынешнего года? Про то, как все на самом деле у нас устроено? И на что тут способны многие люди и организации? Вот прямо с февраля, начиная с бойни под сирийским Хишамом, можно считать, загибая пальцы. У нас теневая армия Кремля, маскирующаяся под частную военную кампанию, может не только воевать за иноземного тирана и спасать его от гнева повстанцев, она может пойти в атаку на артиллерию американских регулярных войск, не считаясь ни с какими последствиями и вообще даже и не думая о последствиях. А потом эта же теневая армия может отправиться одновременно в полдюжины африканских стран, охранять местных царьков в обмен на месторождение алмазов. А если понадобится, мочить журналистов, русофобов всяких, которые что-то разнюхивают в интересах Моссада, СБУ и ЦРУ. А тех, кто будет пытаться расследовать убийство таких журналистов, тоже попытаются убить. И вообще мы узнали, что теневая армия Кремля имеет не только внешние силы, но также подразделения убийц, террористов внутри страны. Мы узнали, что у нас в стране мужей оппозиционных активисток травят ядом, чтобы запугать этих активисток. И делает это не какая-то там кладбищенская мафия, а люди, гордые, сурово отстаивающие геополитические интересы Родины. Сегодня с букетом и шприцем ждешь Мохова возле подъезда, а завтра Родина отправит тебя в знойный холм. Все работает именно так и никак иначе. И это еще мы знаем очень мало. Нужно всегда об этом помнить. Что еще? Ах да, а еще примерно эти же круги пытаются убить беглого оппозиционного журналиста в чужой стране. Конечно, это первое правило московского журналистского клуба – фыркать по поводу Аркадия Бабченко. Еще мы любим блевать от новостей СБУ. В свете истории с Моховым, истории с Джамалем и его группой, истории с убитым псковским блогером, давайте продолжим фыркать над Бабченко дальше. Но не одними частными армиями славится Родина. Есть у нее вполне легальные чудо-богатыри на зарплатах и с удостоверениями. В 2018 году мы узнали о том, что толпы идиотов в высоких офицерских званиях, наплевав на элементарные требования конспирации, летают по всей Европе. Мажут двери ядом практически под видеокамерами, убивают вообще левых, случайных людей, палятся с прослушивающей аппаратурой и стрёмными бумажками возле объектов. Обнародованные списки агентов ГРУ и секретных воинских частей, работающих над взломом компов Демпартии США, тоже 2018 год. Глава одного из самых влиятельных силовых ведомств вываливает на ведомственный сайт истеричный видеоролик с угрозами. Тоже 2018. 2018 год абсолютно потрясающий. Он рассказал нам о российском государстве больше, чем мы могли узнать от всевозможных загорей и незагорей. Мы теперь действительно гораздо лучше представляем себе внутреннее устройство страны. Ну, то есть мы и раньше примерно понимали, что находимся под властью жестоких и глупых гадов. Но именно 2018 раскрыл подлинную глубину жестокости и глупости. Всю глубину дегенеративности, если угодно. И этот год еще не закончился, а следующий, возможно, будет еще интересней.
Газета «Военно-промышленный курьер» не кажется изданием, способным публиковать резонансные тексты. Но это только на первый взгляд. Большой интерес сначала у других СМИ, а потом и у комментаторов соцсетей вызвала статья доктора военных наук Константина Сивкова, опубликованная в газете 23 октября. Приведем несколько выдержек.
После глубоких сокращений ядерных арсеналов России и США вероятность ядерной зимы ничтожна. А это означает, что ядерная война вернулась в область рационального. Условия, при которых США и Россия, начав превентивно ядерную войну, могут ее выиграть, то есть уничтожить противника физически и сохранить себя, существуют. Американская элита в определенных условиях может пойти на превентивную ядерную войну против России. Жертва американского населения в несколько миллионов человек она легко перенесет, как и определенные потери экономического потенциала. Это приемлемая плата за мировое господство. Сегодня наша страна не может соперничать с США в ядерной гонке количественно. Россия не СССР. Надо искать асимметричный ответ. Превосходство России в том, что только мы располагаем технологиями создания ядерных боеприпасов гиперкалибра, более 100 мегатонн тротилового эквивалента. Еще в 1961 году мы имели изделие эквивалентом 58 мегатонн, вполне пригодное для боевого применения. Создание 40-50 таких боеголовок для тяжелых МБР или сверхдальних торпед обеспечивает доведение хотя бы нескольких единиц такого оружия до критически опасных по геофизическим условиям зон на территории США, например, Йеллоустонский супервулкан, разломы Тихоокеанского побережья. Такие удары гарантированно уничтожат и США как государство, и всю транснациональную элиту. Это снова делает масштабную ядерную войну иррациональной и сводит шансы ее возникновения к нулю. Конечно, царь-бомба не панацея. Угрозы войны гибридного характера сохранят. Однако масштабная ядерная опасность для России и мира будет устранена.
Твиттер «Истинный ариец».
Йеллоустонский супервулкан. Последняя надежда русского патриота.
Валентин Седак.
Прочитал предложение от геополитика Сивкова. Что могу сказать? Не ново. В этом была суть мало кому известного адекватного, но асимметричного ответа Андропова. Группировка дизельных подлодок СССР выстроилась в ряд в 200 километрах от побережья США. Американцы все тут же поняли.
Многие обратили внимание на то, что большинство провластных изданий перепечатали статью с минимальным изменением заголовка. «Звезда. Военный эксперт назвал гарантированный способ выиграть в ядерном конфликте с США». «Российская газета». «Российский доктор военных наук назвал способ уничтожения США». «РИА Новости». «Эксперт назвал гарантированный способ уничтожения США». «Лента.ру». «В России нашли способ гарантированного уничтожения США». И так далее, и тому подобное. Рустем Адагамов.
Утро за путинских СМИ началось, как обычно, с пятиминутки ненависти.
Николай Травкин.
Как попасть на первые строчки новостей и стать самым цитируемым военным экспертом в госсМИ? Рассказать, что вам известен гарантированный способ уничтожения США.
Неолит.
Не имею никаких иллюзий относительно хорошего и плохого во времена Советского Союза. Однако в СССР у власти были люди, многие из которых были на войне с первого дня, и для которых война всегда воспринималась как общечеловеческая катастрофа. Где и как выращивают нынешних гомункулов, которые легко рассуждают на такие темы? При этом СМИ транслируют весь этот античеловеческий бред на массовую аудиторию.
Константин Калачев.
Представляю, какой вой поднялся бы, если бы какой-нибудь действительный член Национальной академии наук США сказал бы что-то подобное про Россию.
Владимир Струтинский.
Они там совсем уже? После этого ведь рая не будет.
Игорь Эйдман.
Во множестве российских СМИ была распиарена статья Константина Сивкова. Главный ее месседж – ядерную войну можно выиграть. Автор сумасшедший? Вполне вероятно. Но зачем его бредни пересказывают во множестве кремлевских СМИ, типа НТВ, РЕН-ТВ, РИА Новости и так далее? Дело в том, что ядерный шантаж входит в моду, становится ведущим направлением российской пропагандистской риторики и внешней политики. То Путин рассказывает о ядерном апокалипсисе, не страшном для россиян, которые попадут в рай, то откуда-то из-под больничной койки вылезает Сивков, грозящий стереть США с лица земли. Видимо, Путину не дают покоя лавры Ким Чен Ына. Ядерный шантаж кажется ему простым средством решения всех проблем, идеальным инструментом принуждения мира к любви. Ведь это так в стиле мафиози. Добрым словом и револьвером можно добиться большего, чем одним добрым словом. Только у Кремля вместо револьвера ядерная дубина. Угрожая ей, он пытается изнасиловать Запад. Правда, забывает, что у американцев эта дубина намного длиннее и толще.
Острое выступление военного эксперта критикуют, пусть и своеобразно, даже из прокремлевского стана. Вот что говорит, например, Евгений Сатановский.
Я небольшой сторонник того, что говорят военные эксперты насчет Йеллоустонского супервулкана и калифорнийских разломов. В жизни удар по этому вулкану – это уничтожение планеты Земля. Америки, конечно, не будет, но и нас не будет через несколько часов. Это соображать надо, если ты военный эксперт.
Однако оказалось, что военный эксперт Сивков оседлал эту тему уже давно. Вот отрывки из его статьи «Ядерный спецназ», опубликованной там же только весной 2015 года.
Геофизической особенностью России является то, что основная часть ее территории в Сибири покоится на толстых в несколько километрах слоях базальта. Поэтому удары, даже чрезвычайно мощные, не приведут к катастрофическим геофизическим последствиям. А что в США? Прежде всего обращает на себя внимание Йеллоустонский национальный парк, расположенный в кальдере одноименного супервулкана, который, по оценкам геологов, приближается к периоду своей активизации, что происходит с периодичностью в 600 тысяч лет. Примерно столько времени назад произошло его последнее извержение. Геологи полагают, что Йеллоустонский супервулкан может взорваться в любой момент. Признаки нарастания его активности налицо, поэтому достаточно относительно небольшого толчка, например, удара боеприпаса мегатонного класса, чтобы инициировать извержение. Последствия будут катастрофическими. Катастрофичными для США, такое государство просто исчезнет. Вся его территория покроется толстым в несколько метров или даже десятков метров слоем пепла.
Тогда публикация не вызвала такого бешеного восторга у прокремлевских СМИ, но замечена все же была. Борис Надеждин.
Автор излагает бредовую теорию про разрушение США в результате землетрясений, спровоцированных точечными ядерными ударами. Всерьез рассуждает о том, что часть регионов России тоже смоет цунами. Ну да и ладно. Главное, что совсем смоет НАТО.
Михаил Виноградов.
А никак нельзя этих геополитических чудаков привлечь за пропаганду коллективного самоубийства.
С вами Аля Пономарева и «Цитаты свободы». Все самое интересное, о чем писали на неделе в социальных сетях. 25 октября Госдума приняла в первом чтении законопроект о новом налоге для самозанятых граждан, то есть тех, кто занимается предпринимательством в одиночку, не нанимая подчиненных. Няни, репетиторы, парикмахеры, курьеры и другие предприимчивые граждане, чей доход не превышает 2 400 000 рублей в год, обязаны будут регистрироваться налоговой службе. За оказание услуг физическим лицам с них предлагается взимать налог в 4%, а юридическим лицам в 6% с каждой сделки. У многих возникает закономерный вопрос, каким образом граждан, которые до сих пор не регистрировались и не платили налогов, заставят это делать. В качестве карательной меры глава комитета по бюджету Госдумы Андрей Макаров предложил штрафовать тех, кто будет уклоняться от выплат на сумму всего теневого дохода.
Если обнаруживается у человека такой доход, а он не зарегистрировался и не платит, он платит штраф в размере того дохода, который он получил.
В сети это заявление вызвало взрыв негодования. Валерий Соловей.
Дорогой редакции пишут, слушайте, они уже, конечно, совсем в край обалдели. Новые инициативы про отъем всего дохода самозанятых без нормального механизма налогообложения – это же открытый грабеж. Редакция целиком и полностью согласна с этой оценкой.
Сергей Даренко.
Никто из самозанятых не стал на своих жалких грошах богатым. Самозанятые не просят милостыню по обочинам. Они впахивают и кормят себя, и зачастую и детей, супругу или супруга и стариков. Государству бы надо спасибо им сказать, но нет. Миллионеры из Думы и правительства вопьются им в глотку.
Алексей Михайлов.
Интересный правовой климат намечается. Наверху воруют миллиардами и получают за это госнаграды, а от простых людей теперь ожидается 100% финансовая аккуратность и полная собираемость налогов.
Александр Морозов.
Сами они хотят продолжать складировать воровской кэш на Афоне и в Катаре мешками и у себя в многокомнатных квартирах выделять 9-метровку под складирование кэша. А вот репетитор подлежит штрафу в случае неуплаты налогов в размере годового дохода. И каждое лицо свободной профессии, нянька или ремонтник, теперь на любого самозанятого можно написать донос и огромные возможности шантажировать их и обирать. К этому сводятся у них все имплементации современных норм.
Мария Коровина.
Встречное предложение у чиновников и депутатов изымать все имущество, которое превышает по стоимости их задекларированный доход.
Дана Габидуллина.
Я думала, в стране есть негласное правило. Чиновники воруют бюджет, мы смотрим на это сквозь пальцы. Они в ответ не лезут к нам в карман за налогами. Нельзя требовать налогов, как в Швейцарии, а услуг оказывать, как в Туркменистане.
Евгений Шестаков.
В Госдуме предложили изымать весь доход у незарегистрированных самозанятых и не заметили, как пошли лесом вместе с креслами всем составом. Скатертью пороги.
Василий Терзи.
Самозанятыми, по данным Голодец, около 37 миллионов человек, которые не платят налоги, а на самом деле непризнанными безработными, у нас являются не менее 30% взрослого населения страны. Все чиновники чувствуют, что приближается последняя миля транзита власти. Пока там в пломбированном вагоне остались несколько десятков человек, остальные суетятся на перроне. Никакого расписания и маршрута никто не знает, поэтому каждый предлагает свою дурь. Авось пригодится.
Владимир Милов.
Для малых предпринимателей надо не вводить новые налоги, а отменять действующие. Сборы по ним менее 0,5% ВВП. Невыгодно просто даже их администрировать. Власти занимаются бредом, причем опасным и вредным.
У новой инициативы есть и сторонники. Правда, и среди них многие сомневаются в том, что власти смогут заставить самозанятых выйти из тени. Александр Гришин.
Вот реально не понимаю людей, которые всполошились из-за самозанятых. То есть вы считаете правильным, что они не платят никаких налогов со своих доходов, да? А за пенсии потом пойдут наравне со всеми. Я не про бабушек, а про тех, кто неплохие бабки зарабатывает. Блогеров тех же.
Сергей Рупиев.
От 4 до 6% от дохода – это супер низкий налог. Почему я должен оплачивать бесплатную медицину, школу, детские сады и минимальную пенсию этим людям? Пишут отказное письмо и пусть не платят.
Илья Пойкин.
С учетом того, что среднестатистический репетитор, укладчик кафеля и прочие самозанятые зарабатывают под сотку, если не ленятся, то мера вполне логичная. Какого черта кто-то платит 43% с зарплаты в 30 тысяч, а кто-то не платит ничего? Другое дело, что реализация закона будет хромать на обе ноги. Начнут, думаю, с блокировок счетов при регулярных поступлениях денег от физических лиц.
Сергей Митрофанов.
С другой стороны, самозанятые содержат себя вместо того, чтобы повиснуть на собесе. Мне кажется, навязать соцстрахование им вполне достаточно, чтобы шел стаж и были легальные основания обращаться к госмедицине. Все остальное должно покрываться другими налогами, которых и так выше крыши. Но кто такие самозанятые? Про них сказали, что они предприниматели, значит, совершают какие-то продажи. Может, лучше начать с продаж?
Илья Вайцман.
Глобально я не против налога на самозанятых, особенно если процедуру сделают несложной. Внешне все правильно. Но мы ведь в России живем, понимаете? С вероятностью ровно 100% сначала всех сосчитают, а потом скажут, что в связи с возросшими аппетитами государства и недружественными действиями Уругвая налог теперь будет не 4%, а 40%. И хочешь – плати, хочешь – вешайся. Третьего варианта у зарегистрированных уже не будет. Скажете, что такого не может быть? Серьезно? Ребятки, на улицу выгляните, там нифига не Швейцария и не Канада, там путинская Россия. И будет так и только так. Ошибиться могу только в абсолютных величинах коэффициентов, но не более того. Так что извините. Сначала то государство, которому можно доверять, и только потом все остальное. Наоборот, не будет. Дураков-то не так много, как кажется.
Михаил Пожарский.
Вывести Россию из теневого сектора на самом деле очень просто. Достаточно сделать так, чтобы формальная правовая среда стала хотя бы чуточку привлекательнее неформальной. Нужны для этого сущие мелочи. Отменить кучу идиотских законов, уволить кучу проверяющих, заменить судей на нормальных. Начать можно с кретинов из Госдумы, штампующих те самые идиотские законы по сотне в год. И вот тогда люди сами, без принуждения, потянутся в светлый легальный сектор.
Дмитрий Гудков.
Налоги – это же ведь очень просто. Собирать их можно двумя путями. Первый я бы назвал американским, с формулой «нет представительства – нет налогов». То есть в обмен на отданные государству деньги гражданин это государство контролирует. Например, на выборах. Но выборов в России нет. И граждане отлично это видят. Знают, куда уходят собранные с них деньги. Сколько там миллиардов стоит пятиэтажная квартира Сечина, война в Сирии или годовой пиар Собянина? Сколько самозанятых будут трудиться ради этого? Ответ – ноль.
Многие уверены, что введение нового налогового режима настроит против властей тысячи их нынешних сторонников. Дмитрий Давыдов.
Взявшись за самозанятых сразу после изменений в пенсионное законодательство, власть демонстрирует непоколебимую уверенность в своих силах, ибо тех, кого затрагивает новый законопроект, в России не меньше, чем пенсионеров. И это во многом пересекающееся множество.
Валерий Соловей.
Яркая иллюстрация тому, как путинское большинство превращается в новых недовольных, причем усилиями исключительно самой власти. «Здравствуйте, Валерий Дмитриевич», — пишут мне. «Сегодня в одной из московских школ беседовал с училкой математики возраста 50+, очень неглупой в своей математике, но верноподданной, ибо потребляет всякие первые каналы. Еще весной она была ярой путинисткой, а сегодня на перемене крыла Владимира Владимировича, на чем свет стоит. Причина — отнятая пенсия. Боязнь, что репетиторские самозанятые тоже отожмут, плюс заметное постепенное отупение детей в школах в последнее время и, как следствие, ощущение бессмысленности своей работы и жизни. Я ее утешил фразой «Что же вы плачете? Крым-то ведь наш!» Зря я, наверное, это сказал. Она как-то еще больше огорчилась.
Елена Петрова.
Мне кажется, что в последнее время власть очень старается, чтобы ее вытурили из России. И они уже смогли спокойно зажить на свои триллионы не в Российской Федерации. И ни от кого не прячась.
С вами были «Цитаты свободы» и Аля Пономарева. До встречи на следующей неделе.
Каким вам представляется будущее России?
Не знаю. Безоблачным оно вряд ли будет, мне кажется.
А загнали просто людей в такой тупик. Молодежи работать негде. Пенсионерам жить не на что. Пенсии минимальные. Пособия для детей от 1,5 до 3 лет никаких. 68 рублей. Нету будущего страны.
Будущее будет еще лучшим, но и сейчас считаю, что у нас все замечательно.
Я не настолько считаю себя оптимистом, но все-таки хочется надеяться на лучшее. На данный момент ситуация не настолько оптимистичная и воодушевляет.
Да что-то как-то страшновато.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
рожденные после СССР. Программа о том, какие традиции молодежь наследует из прошлого и что нас ждет в будущем. Представители поколений Y и Z и я, Тамара Лиленкова, анализируем события сегодняшнего дня и обсуждаем перспективы. Сразу после выпуска новостей.